Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Будущие нынешние президенты и премьер-министры России возглавили первомайскую демонстрацию профсоюзов в Москве. Зачем? Тюремное заключение бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко делают международную изоляцию Киева все более очевидной. Остается ли у украинских властей пространство для политического маневра? Музей невинности лауреата Нобелевской премии по литературе Орхана Памука в Стамбуле принимает первых посетителей. По каким причинам писатель занялся коллекционированием старинных вещей? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 1 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня во многих городах России прошли первомайские митинги и шествия. В Москве их провели как проправительственные, так и оппозиционные политические силы. На Тверской улице состоялась многочисленная демонстрация профсоюзов и партии «Единая Россия». В ней приняли участие Дмитрий Медведев и Владимир Путин. После окончания акции они зашли выпить пиво в пивбар «Жигули» на Новом Арбате. Традиционные митинги провели в центре Москвы представители системной оппозиции. Активисты различных левых движений прошли от Рубной площади до Чистых прудов. Немногочисленные националисты маршировали сегодня в районе станции метро «Октябрьское поле». Итоги первомайских демонстраций в столице России подводит корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Самой многочисленной московской первомайской акцией, как и ожидалось, стало шествие, организованное Федерацией профсоюзов и партией «Единая Россия». По оценкам полиции, в демонстрации приняли участие не менее 120 тысяч человек. Шествие возглавляли действующий президент России Дмитрий Медведев, избранный глава государства премьер-министр Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. На акции побывала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева.
Участники демонстрации заранее были настроены позитивно, и это можно было видеть даже по тем плакатам, которые им раздавали, как только они выходили из метро. Это были плакаты, приветствующие Путина. Фамилия Медведев там не была встречена, но некоторые из молодых людей признавались мне, что они пришли на этот митинг только для того, чтобы посмотреть на первых лиц государства. Но, тем не менее, у людей не было шанса даже увидеть их. Сотрудники ФСО отгородили специально ту часть, по которой шли главные лица. К 9 часам утра Тверская уже была заполнена рабочими.
Сегодня праздник труда, и мы хотим поучаствовать в этом мероприятии, и хотим, чтобы была стабильность в нашем государстве, и мы хотим всем нашим коллективам это подтвердить. Тушинский завод железобетонных конструкций.
А вы всегда ходите на 1 мая?
Сегодня первый раз.
А в советское время ходили?
В советское время я охранял эти демонстрации.
Некоторые рабочие признавали, что на шествие они вышли тоже как на работу. Но, тем не менее, они к этому уже привыкли.
О шествии, организованном Федерацией профсоюзов и партией «Единая Россия», рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева. Свои первомайские акции провели сегодня и активисты оппозиционных парламентских партий. На маевку партии «Справедливая Россия» в парке «Сокольники» собрались около 3000 человек. Около 1500 человек пришли на первомайский митинг ЛДПР на Пушкинской площади. Коммунисты и активисты левых движений провели в центре столицы шествие и митинг под лозунгом «Социализм победит». По свидетельству корреспондента «Радио Свобода», активисты Левого фронта и авангарда красной молодежи на этой акции скандировали «Россия без Путина» и раздавали листовки с призывом прийти на так называемый «Марш миллионов», организованный представителями несистемной оппозиции. Одна из участниц шествия коммунистов по Якиманке, член Совета Левого фронта Дарья Митина, в интервью «Радио Свобода» указала на раздробленность левых сил.
Положение левых сил никогда не может удовлетворять. Вообще левые – это перфекционисты. Но в данный момент они достаточно раздроблены. Об этом говорит даже то, что вот сегодня 1 мая в Москве 3 коммунистические демонстрации. Мне бы казалось, что в такие дни должна быть одна большая и общая.
Активисты леворадикальных сил прошли сегодня маршем от Трубной площади до Чистых прудов. В этом шествии приняли участие члены запрещенной национал-большевистской партии, анархисты и представители ЛГБТ-сообщества. Всего около 500 человек. Полиция сообщила о задержании 22 участников левого марша. Шествие завершилось митингом на Чистопрудном бульваре, в ходе которого прозвучало немало критики в адрес организаторов митинга за честные выборы и руководства КПРФ. А председатель исполкома движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов заявил о намерении провести альтернативные выборы парламента и президента.
Нам нужно намечать дату проведения нашего народного собрания на котором мы выберем свою альтернативную власть, хотя бы для начала в Москве, а дальше двигаться к съезду Совета. 3 октября, день расстрела защитников Конституции ельцинско-путинской бандой. Дорогие товарищи, только так, сплачивая всех, поднимая всех на борьбу, выбирая свою власть, помимо этих выборов, которые фальсифицированы изначально, мы сможем привести народ к победе.
На северо-западе Москвы прошло шествие националистов под лозунгами «Труд, нация, свобода» и «Русских не запретить». Акция началась с опозданием на 1.5 часа и была менее многочисленной, чем планировалось. Всего в ней приняли участие около 500 человек. Участники шествия скандировали неполиткорректные лозунги, направленные в основном против мигрантов и выходцев Северного Кавказа. Тем не менее, акция завершилась без инцидентов. Единство в рядах националистов 1 мая не наблюдалось. Часть из них, вместо того, чтобы пойти на русский марш, присоединились к шествию организации. КПРФ. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, первомайские демонстрации во вторник стали, очевидно, более многочисленными, чем в предыдущие годы, и свою роль здесь сыграл всплеск протестной активности прошедшей зимы.
Огромная роль административного ресурса чувствуется. Людей свозят из подмосковных регионов на автобусах, и, конечно, это реакция на Болотную площадь, на площадь Сахарова. Логика довольно простая. Показать, что нас больше, показать, что мы сильнее. Перед вот этим самым маршем миллионов, который заявлен 6 мая. И, наверное, это сработает, потому что организационный ресурс у власти гораздо сильнее. В то же время я не вижу в этом никаких поводов для расстройства людей, которые мыслят себя оппозиционно. Потому что здесь мы видим ярко выраженный пример того, что называется реактивной политикой. Не будь Болотной, не будь Сахарова, не было бы и этих митингов, которые власть выставляет как ответ.
Напомню, что организаторы акции «За честные выборы» отказались от согласованной с московскими властями демонстрации, намеченной на 1 мая. Активисты несистемной оппозиции мотивировали это решение желанием сконцентрировать усилия на шествиях и митингах, приуроченных к инаугурации Владимира Путина. Накануне этой церемонии, 6 мая, должен состояться так называемый «Марш миллионов», заявленный как многотысячное шествие против фальсификации на парламентских и президентских выборах в стране. По мнению Дмитрия Орешкина, оппозиции не стоит соревноваться с властями по количеству выведенных на улицы митингующих.
Ну, возможно, кто-то сочтет своим долгом пойти на этот митинг 6-го. Но значительная часть не пойдет, ну, просто потому что довольно бессмысленно тягаться с государственной машиной на предмет того, кто сколько тысяч народу выведет на улицу. Ну, у оппозиции нет автобусов, у оппозиции нет возможности повлиять на директора предприятия, на котором работает 10 тысяч человек, чтобы он заставил 5 тысяч выйти, пообещав ему отгул. Это просто не та площадка, на которой следует бороться. С властью следует бороться легитимными методами. Я думаю, что этот метод называются местные выборы, выборы мэров, выборы губернаторов. Митинговая активность, она как бы сделала свою работу, и сейчас она уже должна уйти на потом. Ну, нельзя каждый месяц там демонстрировать сплоченность, выходить на улицу и показывать, что мы против. Выборы прошли, у людей есть свои заботы. Значит, надо на самом деле делать так, чтобы они понимали, за кого надо голосовать на следующих выборах.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Концепция первомайских праздников и первомайских демонстраций в последние десятилетия оказалась размытой не только в постсоветской России, но и в других странах мира, что хорошо заметно на сегодняшнем примере массовых мероприятий в Нью-Йорке, Париже, Варшаве, Берлине. О некоторых из них мы расскажем позже в этом выпуске программы «Время свободы». В российском коллективном сознании, транслируемом официальной пропагандой, однако по-прежнему центральной остается идеология защиты интересов так называемых людей труда. О мутации советских первомайских демонстраций и сегодняшней митинговой активности я беседую с московским поэтом-концептуалистом Львом Рубинштейном. Беседу начинаю с вопроса о личном опыте отношения моего собеседника к первомайским демонстрациям.
Мне кажется, я их любил все-таки, да, потому что там было много бумажных цветочков, потому что первые теплые дни. Я жил за городом вот в детстве, и перед 1 1 мая обязательно мылась и очищалась веранда, и жизненное пространство увеличилось в полтора раза сразу. То есть это начинался сезон. У меня это ассоциировалось именно вот с этими первомайскими праздниками. Вообще я их как-то всегда воспринимал как что-то совершенно политичное, в отличие от того же 7 ноября, как, во-первых, ужасная была всегда ужасная погода, но, во-вторых, что это был мрачный советский такой праздник со скучными фильмами про Ленина, что-то такое. 1 мая как-то мне скорее нравилось, даже я вынужден признаться, что и до сих пор я против него ничего не имею.
У вас есть опыт детского участия в первомайских демонстрациях на плечах у отца или за ручку с мамой?
На плечах у отца это слишком такая уже как бы картинка лубочная. Это я не помню насчет плеча отца. А да, куда-то мы ходили, да, что-то. Но нет, не на Красную площадь, кажется. По месту жительства ходил. Я все время почему-то дело как-то просыпал, что ли. Все рано довольно начиналось. И я в основном видел уже людей расходящихся с демонстрацией. Я, по-моему, последний раз вот по этой обязаловке, я был в 67-м году как раз на Октябрьской, это самое, когда было 50-летие.
А как же вас минула чаша сия? Неужели 25 лет советской власти обходились без вашего участия в демонстрациях?
По крайней мере, я не помню, что я туда ходил.
А в 70-80-е годы разве не было какого-то обязательного повинного участия?
Ну, нет. Ну, это может быть для каких-нибудь прознарядков, для каких-нибудь партий. Понимаете, это были годы, когда я был, что называется, сознательным человеком, не только в демонстрациях, но даже в выборах не участвовал. Нет, это меня бы туда никто бы не загнал, что вы.
А как вы сейчас относитесь к первомайским демонстрациям?
Знаете, зависит от, так сказать, от пафоса и направленности в саму демонстрацию. Смотря про что это демонстрация. Ведь 1 мая, насколько я знаю, это не только какое-то наше советское изобретение. Я, например, в 94-м году жил в Берлине, прям наблюдал, чуть ли не вот пошел гулять и увидел, что какие-то анархисты дерутся с полицией, а потом мне объяснили, что это их традиционное первомайское времяпрепровождение. А в советские годы понятно, что это был приватизированный советской властью такой праздник.
О чем, на ваш взгляд, демонстрация сегодняшняя первомайская, профсоюзная, во главе колонны Дмитрий Медведев и Владимир Путин?
Это стилистически нечто ублюдочное, как и все, что бывает, к чему они прикасаются. Ну, такая акция, без всякой искренности, без вообще всего. Ну, такая казенная бюрократическая акция.
Там есть какой-то оттенок шизофреничности в этом, поскольку все-таки первомайские демонстрации связаны с борьбой трудящихся за свои права. Права они отстаивают в непростом диалоге с правительством, с государством. Поэтому эти первомайские демонстрации профсоюзные, по идее, странно, если их возглавляют высшие государственные чиновники.
Так же было и в советские годы, тоже так самое. Трудящиеся требовали облегчения жизни трудящихся в других странах, собственно говоря. Вот я помню. А во главе, конечно, был товарищ Сталин, товарищ Хрущев, товарищ Брежнев. Это давняя наша традиция, что-то удивляться.
Вы видите в нынешних такого рода демонстрациях ремейк какой-то советской эпохи или нет?
Да, но это ремейк очень жалкий, потому что нет, так сказать, идеологии. Нет вот этой вот тоже достаточно, так сказать, параноидальной, но стройной вот этой советской коммунистической идеологической вот этой всей фразеологии, риторики, иконографии. Сейчас этого ничего нет. Сейчас непонятно на месте там Сталина или Брежнева какие-то все другие люди, которые, в общем-то, абсолютно циничны, абсолютно деидеологизированы. Это напоминает по очень внешним, так сказать, формам. Но это все не напоминает по сути. А сейчас ничего нет, сейчас непонятно за что. Ну вот за что и против чего.
Сегодня 14 массовых акций в Москве. Ну, фактически на любой идеологический и неидеологический вкус, цвет можно выйти и выступить в день 1 мая. Как вы относитесь к этой охватившей часть страны в последние месяцы митинговой активности?
Если вы имеете в виду декабрь и позже, то я и сам очень проявлял большую активность митинговую. Но да, конечно, да. Всегда активность теми, кто за свободу, кто против узурпаторов и жуликов. Я хорошо отношусь к этой активности.
А результатами ее вы довольны?
Результатами я, конечно, недоволен и не мог быть доволен, но я не могу сказать, что их нет совсем. Я считаю, что, например, результатом вот той самой зимней активности, например, появившейся, мне кажется, очень перспективное и очень позитивное движение, например, вот этих избирателей, да, гражданин-наблюдатель. Да. Это, безусловно, дело. Это дело, приносящее, может быть, маленькие, но вполне заметные плоды. Я вообще не думаю, что такие вещи проходят зря. Конечно, тогда казалось, что пружина растягивается сильнее, чем она растянулась. Понимаете, любая растягиваемая пружина, если даже она дает ход назад, она всегда уже не до конца дает ход назад, она растягивается.
А 6 мая вы собираетесь принять участие в этом народном марше миллионов?
Знаете, я еще не знаю, это зависит, что называется. Скорее всего, да, но если его будут возглавлять совсем красные, я не уверен.
Личный опыт первомайских демонстраций гражданской активности московского поэта Льва Рубинштейна. What the Iranian regime must understand, tied over that now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанюс.ру.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 1 мая. Продолжим обзор первомайских демонстраций в России. Практически все петербургские оппозиционные партии и движения подали заявки на проведение массовых акций, митингов и шествий 1 мая. И всем им городские власти провести акции, включая шествия по Невскому проспекту, разрешили, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Прохожие, не принимавшие участие в этой акции, но с интересом за ней наблюдавшие, могли видеть самые разные лозунги и плакаты. «Единая Россия», впрочем, отстрелялась первой. Ее митинг на Дворцовой площади занял 15 минут, за которые бывший спикер городского парламента Вадим Тюльпанов успел сообщить, что главной идеологией Петербурга является футбольная команда «Зенит», а председатель Федерации профсоюзов Петербурга и области Владимир Дербин почему-то поздравил всех с Международным женским днем. Правда, сам же исправил ошибку. Участники митинга уже возвращались с Дворцовой площади, а им навстречу все еще двигались бесконечные плакаты. «Коммунисты», против базы НАТО на Волге, обманутых дольщиков, деньги взяли, жилья нет, губернатор, дай ответ, националистов, если вы не смените национальную политику, мы сменим вас, зеленых, вся власть зеленым, а также плакаты петербургского отделения Парнас, защитников переселяемой за город военно-медицинской академии, сторонников трезвого образа жизни, защитников животных и многих других. Последними шли колонны демократического марша под лозунгом «Петербург против Путина».
Россия без Путина! Россия без Путина!
Это наш город! Это наш город! Это наш город!
В их рядах было около сотни ЛГБТ-активистов. Еще до начала шествия к ним подошли представители Комитета по законности и правопорядку и официально предупредили, что их плакаты подпадают под недавно принятый закон о запрете пропаганды гомосексуализма, так что всю символику пришлось свернуть. Но когда колонна вышла на Невский, радужные знамена развернули вновь, и тут сразу же 10 ЛГБТ-активистов были задержаны под крики «Позор!». Колонна остановилась. Около 20 минут организаторы решали двигаться дальше или в знак протеста закончить марш. Наконец, снова двинулись вперед, причем ЛГБТ-активистов в знак солидарности поставили в центр, а все вокруг повязали себе их радужные ленточки и даже развернули их знамена. Но на Конюшенной площади, конечной точке марша, еще 7 ЛГБТ-активистов оказались в автозаке. Реакция на это задержание была дружной и бурной.
Сегодня запрещают нас, а завтра запретят вас! Сегодня запрещают!
Значительную часть колонны демократов составляли наблюдатели на выборах. Среди них был и Алексей Ткачев.
Я был наблюдателем на 74-м участке и видел полный беспредел на выборах. Наглости не было конца. Я успел сфотографировать увеличенную копию протокола. После этого меня выгоняют. Якобы я мешал. И после этого узнал, что Путину прибавили у нас 250 голосов, а у Прохова украли 100. Теперь, где возможно, появляюсь и рассказываю людям то, что я сам видел.
Митинга на этот раз не было, его заменил эффектный флешмоб. Медведь, похожий на Дмитрия Медведева, улетел в небо на двух оранжевых воздушных шарах под прочувствованную песню.
Влечения проносятся мимо, это чуровских время чудес. До свидания, наш плюшевый Дима. Отправляйся в свой сколков небес. До свидания, дружок, до свидания. Либеральный мечтатель, гудбай. Над лапкой мозги на прощанье. И Володю с собой залетай.
Этим пожеланием и закончились в Петербурге первомайские выступления. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Новосибирске сегодня прошла ставшая уже традиционной монстрация. Это пародия на демонстрацию с абсурдными лозунгами и плакатами. Автор монстрации, новосибирский художник Артем Лоскутов, с трудом добился от местных властей разрешения провести подобные действия. Сам Лоскутов под судом, его обвиняют в оскорблении сотрудников правоохранительных органов. Очередное заседание по делу полицейского Александра Музалева, который счел себя оскорбленным публикацией, изображающей его в виде персонажа фильма о Бэтмене, злодея Джокера, назначено на 5 мая. Сегодня же в акции в Новосибирске приняли участие более 3000 человек, в основном молодежь. Основная идея акции была на растяжке во главе колонны «Мы – это вы». Среди других лозунгов, ставший уже популярным, «Крокодил, крокодю и буду крокодить», «Заведи кота, спаси Россию, мы катимся туда». С Артемом Лоскутовым беседует корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов.
Мы стараемся сохранять первоначальный замысел шествия с абсурдными требованиями, с абсурдными плакатами, где каждый участник, он, ну, в общем, показывает свое такое произведение, сделанное в форме вот такого лозунга транспаранта. Что-то заявляет миру, о чем он хочет заявить. Ну и в этом есть еще и политическая сторона, да, потому что, как выяснилось, нас считают какой-то там полицией супер опасной, которую обязательно нужно запрещать. Там вот фашисты ходят со своими знаменами там периодически, и им разрешают ходить. А монстрацию пытаются сдавить, видимо, видя в ней, ну вот, какую-то угрозу для конституционного строя. Поэтому, пытаясь отстоять свое право на вот эти собрания, ну вот есть еще такой политический такой момент, правозащитный такой.
Монстрации. Вы считаете, что это все-таки форма современного искусства, не так ли?
Да, это в первую очередь это художественная акция, которая, ну, она все-таки находится на пересечении сферы художественного, политического, какого-то коммуникативного, потому что люди друг с другом тоже приходят, ну, встретиться, и люди, они в обычной жизни не часто встречаются друг с другом. То есть монстрация объединяет разных совершенно слоев общества в такое экспериментальное пограничное явление.
Вы заметили нечто общее между теми монстрациями, которые проводятся уже много лет, и теми массовыми митингами, которые прошли после парламентских выборов, президентских выборов? Там тоже народ играл с креативом, с лозунгами. Что-то было похоже на то, что вы начинали делать в Новосибирске?
Безусловно, к монстрации относятся, ну, я, по крайней мере, отношусь, и, наверное, думаю, много кто еще, как к такой своеобразной гражданской гимнастике. Это попытка показать чего-то людям и чему-то, может быть, их научить. Научить собираться вместе, научить о чем-то заявлять миру, да, там, ну, как на кошках тренироваться, так вот здесь тренироваться на монстрации. Ну, совершенно ж, наверное, раньше было непонятно, как можно принять участие в массовой акции. Ну, то есть что, приходить там к коммунистам, держать выданный в руки красный флаг или что? Как можно чего-то от себя заявить? А тут оказалось, что, ну, монстрация вот предлагает, ребят, пишите плакат, все хотят посмотреть, что вы там напишете. Желательно, чтобы это было интересно, желательно, чтобы это было, ну, с каким-то чувством юмора, да, с каким-то, может быть, двойным смыслом. Хорошо, что это, ну, если это не просто какая-то шутка, там, украденная в интернете, там, написанная на бумаге. Мне кажется, что, конечно, этот формат, он, отчасти, стал доступным для тех людей, которые выходили на Болотную, там, и на другие все эти акции. Формат участия доступный. Через юмор что-то высказать.
С организатором монстрации в Новосибирске, актуальным художником Артемом Лоскутовым, беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 1 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Тюремное заключение бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко делает международную изоляцию Украины все более очевидной. Музей невинности лауреата Нобелевской премии по литературе Орхана Памука в Стамбуле принимает первых посетителей. Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный международный рейтинг свободы прессы. Россия на 172-м месте. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в поселке Тысяцкое Тверской области локализован. Сгорели 10 жилых домов. Эвакуированы более 20 человек, а пострадавших не сообщается. В Махачкале вблизи автозаправочной станции обезврежено взрывное устройство. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Дагестану, взрывчатое вещество в 200-граммовой емкости было прикреплено к днищу прицепа автомобиля КАМАЗ. Ведется следствие. Во время первомайских акций в Москве задержано 26 человек. По почти все лица, причисляющие себя к анархистам и планировавшие провокации, сообщила пресс-служба столичной полиции после завершения мероприятий. В Петербурге задержанных на первомайской демонстрации гей-активистов обвиняют по статьям административного кодекса о неподчинении полиции и нарушении порядка проведения шествий. Россия заняла 172 место из 197 стран в международном рейтинге свободы прессы, составленном американской неправительственной организацией Freedom House. В докладе отмечается, что средства массовой информации в России подвергаются систематическому давлению со стороны властей, что ведет к ограничению политической конкуренции. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила сегодня, что глубоко обеспокоена условиями содержания в тюремном заключении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. В Сирии с 12 апреля, вопреки официально вступившему в тот день в силу режима прекращения огня, жертвами насилия стали более 30 детей. В Афганистане убит один из лидеров талибов, который готовился участвовать в мирных переговорах с представителями руководства США. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне встретился с лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. В Македонии арестованы 20 предполагаемых исламских боевиков, которые участвовали в операциях против войск НАТО в Афганистане.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 1 мая. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, протестуя против избиения ее охранниками в Харьковской колонии, 12-й день, как заявляют соратники и родственники заключенной, продолжает голодовку. Тюремное заключение бывшего премьер-министра делают международную изоляцию Украины все более очевидной, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Состоянием здоровья Юлии Тимошенко обеспокоены многочисленные ее соратники, однопартийцы и родственники. Как сообщила дочь Евгения, на праздники никого не допускают в колонию, и мы не знаем, сказала она, что с мамой может случиться за это время. Прекратить голодовку накануне призвал Юлию Тимошенко ее муж Александр, получивший в начале этого года статус беженца в Чехии. В обращении он попросил ее не рисковать своей жизнью, отметив, что эта украинская власть скоро исчезнет, как туман, который окутал глаза людей, проголосовавших на президентских выборах за дважды судимого Виктора Януковича. Согласно информации, обнародованной на сайте партии «Батьковщина», возглавляемой экс-премьером, в эти дни приходят сотни обращений от украинских и международных организаций, которые также просят Юлию Тимошенко отказаться от голодовки. В знак солидарности со своим лидером голодовку объявили активисты батьковщины во Львове, Хмельницке, Днепропетровске и Киеве, говорит депутат Киевсовета от блока Юлии Тимошенко Александр Бриганец.
Голодовка началась в прошлую среду. Она начиналась с 5 человек. Это было 4 активиста из города Львова и я. Сегодня голодают по Киеву, по Украине, в разных городах небольшими группами около 100 человек. Точное число установить невозможно, потому что эта голодовка не есть организованной. Она происходит добровольно по воле граждан. У голодовки две цели. Первая цель – демонтаж диктатуры и установление демократии в Украине. А цель минимум – это наказание людей, которые принимали участие в избиении лидера оппозиции. Если избивают в тюрьме такого известного человека, как Тимошенко, представляете себе, что делается с обычными заключенными.
Руководство Качановской колонии Харькова и местной прокуратуры утверждает, что заключенная не отказывается от пищи, а в Генеральной прокуратуре Украины продолжают настаивать, что в колонии никто Тимошенко не избивал, а ее синяки появились в результате сдавливания или столкновения с тупыми твердыми предметами. Александр Бриганец продолжает.
На самом деле это выглядит смешно, потому что в камере Тимошенко, это общеизвестно, стоит камера, и это камера слежения. И если бы они хотели сделать какие-нибудь выводы, они бы взяли бы видео, посмотрели и посмотрели бы фотографии, которые Гусмен предоставила. Этого всего не было сделано, видео не появилось, видео не было обнародовано. И если власть прячет это видео, значит власти есть что прятать.
На фоне последних событий на Украине влиятельные политики стран Евросоюза, в том числе глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу и канцлер Германии Ангела Меркель намерены отказаться от визитов на Украину во время проведения чемпионата Европы по футболу из-за утверждений о грубом обращении в колонии с Юлией Тимошенко. В Европе также звучат заявления о необходимости перенести игры турнира из Украины в другую страну, говорит руководитель Института публичной политики Виктор Чумак.
Надо разделять бойкот Евро-2012 и бойкот украинской власти. Вот я очень сомневаюсь о бойкоте Евро, в плане там перенесения Евро в какую-то другую страну. А то, что, знаете, уже бойкот украинской власти, он уже идет, об этом надо просто говорить. Потому что, например, на саммит глав центральноевропейских государств, который должен быть в Ялте, уже много получено отказов. А для власти, которая евро становится одним из предвыборных слоганов, да, или одним из предвыборных каких-то таких технологий, что мы вот построили дороги, построили то, построили гостиницы, сделали стадионы, и вот проведем на таком высоком уровне евро, бойкот евро, это будет просто провал вот этого еще одной предвыборной платформы. Евро, на которое не приехали европейцы, это вроде бы как и не евро.
Чемпионат Европы по футболу должен пройти на Украине и в Польше с 8 июня по 1 июля. Так заявляют в Министерстве иностранных дел страны. Если европейские политики объявят бойкот матчам Евро-2012 на Украине, это будет рецидивом методов холодной войны. А один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк предложил Европе бойкотировать не футбольный турнир, а президента Украины Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Верный Руслан. Повесть о караульной собаке, ставшая повестью о нас. Человек – друг пса. Непостоянный друг, непредсказуемый, неверный. Моральные устои собаки рушатся от нашего поведения. Великая повесть Георгия Владимова. Алфавит инакомыслия. Первый раз в 23 часа по московскому времени, с повторами в среду в 6 утра и 2 часа дня.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 1 мая. Сейчас вернемся к главной теме программы. Акции празднования 1 мая прошли во вторник во многих странах мира. Традиционным центром активности разного рода демонстрантов в последние десятилетия стал Берлин, столица Германии. Прежде эти акции часто оканчивались столкновениями леворадикалов и праворадикалов. Однако в последние годы страсти стали немного тишить, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Спектр демонстраций достаточно широк. Доминируют на них объединения германских профсоюзов. В столице Германии и Берлине традиционно власти с опасением ожидали так называемой Вальпургиевой ночи с 30 апреля на 1 мая. Но если 25 лет назад в районе Кройцберг Вальпургиева ночь напоминала эпизоды гражданской войны с большим количеством поджогов и грабежей, то последние годы она проходит спокойно. Спокойно она прошла и накануне, ознаменовалась лишь 3000-й демонстрацией в рабочем районе Вединг против высокой квартирной платы. А бывшим когда-то местом уличных баталий Кройцберге сегодня примерно 25 тысяч человек вышли на улицы в праздничном настроении на состоявшейся центральной для объединения профсоюзов ДГБ демонстрации в Штутгарте. Лидер ДГБ Михаил Зоммер произнес пламенную речь, требуя от политиков Европы нового плана Маршалла с инвестициями в миллиардных размерах. Европа, сказал он, не имеет права заэкономить себя до смерти. Интересно, что и профсоюзный лидер, и многие демонстранты выступали в проевропейском духе, в духе сохранения единого Евросоюза. Если в Испании у людей нет денег на жизнь, то что они могут купить? У нас пока есть деньги, но то, что их нет у испанцев, это не дело. И Михаил Зоммер был настроен проевропейски. Если Европа больна, то Германия не может быть здоровой. И если в Европе дела идут плохо, то в Германии дела не смогут долго идти хорошо, дорогие коллеги. Это, к сожалению, горькая правда. Михаил Зоммер критиковал также и политику Ангелы Меркель. Фискальный пакт Евросоюза – это неверное средство. Если бы мы применили подобное средство у нас в Германии во время кризиса 2008-2009 годов, мы были бы сегодня в руинах, а не в относительно благополучном положении. На этот выпад в адрес правительства уже последовал ответ, говорит министр экономики и технологий Филипп Рёслер. Для нас важнейшим является стабилизация сферы финансов, для того, чтобы потом иметь возможность собственными силами выбираться из собственных трудностей и из собственных долгов. В Берлине уже также прошли многотысячные демонстрации. На одной из них, организованной профсоюзом работников образования, лидер профсоюза Ульрих Тёне призвал правительство к увеличению налога на богатство. Ульрих Тёне выступил с призывом возвращения отмененного когда-то налога на имущество. Большая часть профсоюзных демонстраций проходила под общим лозунгом «Справедливые зарплаты, социальная защищенность». Что касается немецких неонацистов, то их в нынешнем 1 мая практически не видно. Единственная небольшая демонстрация со 100 участниками в городке Витшток в земле Бранденбург была остановлена демонстрацией протеста левых активистов. К счастью, обошлось без столкновений. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях, связанных со сферой средств массовой информации. Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный международный рейтинг свободы прессы, в котором Москва заняла 172 место в списке из 197 стран. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
В ежегодном докладе Freedom House, организации, занимающейся исследованиями состояния политических и гражданских свобод в мире, отмечается, что средства массовой информации в России подвергаются систематическому давлению со стороны властей. В особенности, по мнению авторов текста, это касается общенационального телевидения. Вице-президент Freedom House Кристофер Уокер в интервью «Радио Свобода» во вторник рассказал.
В то время как число людей в России, смотрящих телевизор, несколько снижается, а число тех, кто получает новости и информацию из интернета, возрастает, в целом телевидение по-прежнему остается на первом месте. Этим и объясняется неустанный и постоянный контроль властей над всеми общенациональными телекомпаниями в России. Мы установили факты систематического вмешательства и давления сверху в ключевых сферах российского медийного рынка. Если обратить внимание на правовую систему, на обстановку в политике или в экономике, всюду, во всех этих областях происходит то же самое. То же самое вмешательство и препятствование свободной деятельности со стороны властей. В подобной обстановке, при таком уровне контроля и в целом в атмосфере, препятствующей существованию серьезной политической конкуренции и политического плюрализма, весьма маловероятно появление самостоятельного и независимого общественного телерадиовещания.
Российский правозащитник и писатель, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, оценивающий уровень журналистской свободы и доступа к независимым источникам информации в России в целом схожим образом, считает, однако, что эксперты Freedom House, готовившие доклад, не заметили многих положительных тенденций, открыто проявившихся в мире российских медиа в 2011 году.
2011 год был годом относительно лучшего состояния средств массовой информации, а не худшего, потому что некоторые послабления, которые были сделаны, пробудили некоторый плюрализм в средствах массовой информации России. Назвать это тенденцией я бы побоялся, учитывая, что у нас 7 мая все тенденции кончаются, но то, что 2011 год был в смысле общего состояния средств массовой информации лучше, чем 2010, у меня сомнений нет. Что касается, сколько там было нападений и так далее, то, естественно, совершенно принцип свободы сопровождается большей жестокостью по отношению к тем, кто обрел эту свободу. Правда, убитых, слава тебе, Господи, было не больше, но угроз и нападений на журналистов было больше.
Алексей Симонов считает, что российская журналистика сегодня находится в стагнации и ожидании возможного скорого конца эпохи положительных перемен и страдает в том числе от отсутствия всеми признанных авторитетов.
В 2000 году, когда первый раз пришел Путин, он ликвидировал Судебную палату по информационным спорам. Это было одно из немногих заведений, которое имело достаточную репутацию в средствах массовой информации. На сегодняшний день неким подобием Судебной палаты является коллегия по жалобам на прессу при Союзе журналистов, но она не имеет сколько-нибудь заметного авторитета, поэтому на самом деле в российской журналистике нет авторитетов. Боюсь, что сейчас этот год будет абсолютно годом такого, я бы сказал, смешения или поиска и явления новых авторитетов, или продолжающиеся броуновым движением в отсутствие авторитета.
Возвращаясь к опубликованному во вторник организации Freedom House международному рейтингу свободы прессы, нужно отметить, что авторы текста подчеркивают, слабый уровень свободы журналистов отличает не только Россию, но, так или иначе, все страны республики бывшего Советского Союза, за исключением Эстонии, Латвии и Литвы, вновь говорит вице-президент Freedom House Кристофер Уокер.
На пространстве бывшего Советского Союза, не считая стран Балтии, частично свободными можно считать только три государства – Молдавию, Грузию и Украину. При этом Украина находится непосредственно в пограничной зоне между определением «частично свободная» и «несвободная», и в настоящее время она движется в сторону категории «несвободная».
Такие страны, как Белоруссия, Узбекистан и Туркмения, по словам Кристофера Уокера, и в этот раз заняли свои уже традиционные места в самом низу списка.
Когда более чем три четверти населения, почти 80%, узнают все новости и получают информацию от государственного телевидения, это становится тяжелым испытанием для всех других средств массовой информации в таком государстве, как Белоруссия. В Узбекистане в целом в последние годы действия властей в отношении прессы были ужасающими. Туркмения является государством с невероятным уровнем коррупции и подавления общественных свобод, поэтому ей уже традиционно присваивается рейтинг худшего из худших. Один тот факт, что в этом государстве практически не существует доступа к независимой информации, доказывает всю сложность положения и необходимость самых значительных реформ.
По словам Кристофера Уокера, кроме вышеперечисленных государств, независимая журналистика не существует, либо почти не существует на Кубе, в Экваториальной Гвинее, Эритрее и Иране. Самое кошмарное положение со свободой прессы в Северной Корее, замыкающий список из 197 стран. Организация Freedom House одновременно отмечает, что в государствах так называемой «арабской весны», включая Египет, Ливию и Тунис, средства массовой информации за прошлый год стали значительно более свободными. Наиболее свободна пресса, по оценкам Freedom House, в странах Скандинавии. Соединенные Штаты в последнем рейтинге на 22-м месте. Александр Гостев, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Стамбуле принял первых посетителей музей невинности, созданный по инициативе лауреата Нобелевской премии по литературе Орхана Памука. Нобелевская премия была присуждена литератору в 2006 году со следующей формулировкой: писателю, который в поисках меланхолической души родного города нашел новые знаки для обозначения столкновения и переплетения культур. Многие экспонаты музея, названного по имени вышедшего в 2008 году романа, собирал сам писатель. С экспозицией музея невинности познакомилась корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульский район Джавахир турки недаром называют затерянным миром. Здесь еще сохранилась атмосфера старого города. Длинные узкие улицы, деревянные здания, на проезжей части босоногие мальчишки играют в футбол, старьевщики собирают на тележке хлам, точильщики ножей громкими криками призывают клиентов. В самом центре Джавахира находится здание музея невинности. Памук приобрел эти помещения несколько лет назад у городского муниципалитета. Дом был полуразрушен и пуст и таил в себе какую-то невероятную тоску, сказал писатель в интервью одной из турецких газет. В этом доме возникал роман «Музей невинности». История любви наследника богатой стамбульской семьи Кемаля к его бедной далекой родственнице Фюсун. В экспозиции музея собраны вещи, окружающие персонажей романа. Слегка стоптанные туфли главной героини Фюсун, окурки от ее сигарет, немецкие ходики 19 века, деревянная кровать, патефон, чернильница, солонка и даже та самая печальная фарфоровая собачка, которая стояла на чердаке, на комоде, в комнате, где Кемаль и Фюсун занимались любовью. Есть в музее коллекция черно-белых фотографий Стамбула. Вот Хилтон, первый в городе отель, отстроенный в современном международном стиле. В 70-е годы, писал Памук, большинство западных новинок появлялось прежде всего в Хилтоне, и все главные газеты держали в отеле своих корреспондентов. Сюда ходила на приемы вся стамбульская знать. Представители европейских компаний останавливались в Хилтоне ради того, чтобы посмотреть восточные танцы. Сюда приезжали семьями на выходных ужинать, чтобы отведать чудного блюда под названием гамбургер. Писатель планировал открыть музей еще 4 года назад, однако это событие откладывалось из-за бюрократических проволочек. Критики уже назвали музей визуальной историей любви и попыткой сохранить ускользающее время. Экспозиция музея, написала одна из стамбульских газет, отражает повседневную жизнь людей прошлого века и погружает посетителей в прошлый, навсегда ушедший мир до эпохи интернета. Многие посетители музея не скрывают разочарования. У здания музея образовались длинные очереди, но многие явились посмотреть экспозицию просто потому, что о ней говорят в туре и мировых средствах информации. «Я не увидела ничего особенного», — говорит 40-летняя Айше. «Обычные фото, платья, которые вижу каждый день в доме у своих престарелых родителей». К тому же большая часть турецкого населения мало читает и знакома с творчеством Орхана Памука только по сообщениям газет и телевидения.
Из Стамбула Елена Солнцева. По музейной классификации музей невинности можно назвать музеем городского быта второй половины 20 века. Тоска по старому миру, старому городу, явленному в черно-белых фотографиях и старых вещах, один из центральных органов прозы Памука последних лет, детально впервые разработанный им в книге «Стамбул. Город воспоминаний», кстати, предшествовавший получению Нобелевской премии. Это чувство, усугубленное национальной травмой распада Османской империи, потери Стамбулом статуса одной из столиц мира и столицы Турции, Памук называет «хузун». Вот как сам писатель в интервью телеканалу CNN на турецком языке объяснил причину возникновения музея невинности.
Я стал собирать старые вещи очень давно. На протяжении многих лет посещал блошиные рынки. Когда я учился в колледже, меня знали все старьевщики и антиквары, которые обязательно готовили для меня что-нибудь интересное. Каждая старая вещь была частью жизни конкретного человека. Так постепенно родился замысел романа «Музей невинности». Главный герой Кемаль не может забыть свою возлюбленную Фюсун, собирает все связанные с ней предметы. Чашку, из которой она пила чай, карандаш, которым она писала, сережку, которую она потеряла во время любовных ласк. Он выкупил дом, в котором выросла его возлюбленная, и превратил его в ее музей. Долгие годы я никому не признавался, что собираюсь открыть музей, потому что боялся насмешек. Потом этот замысел осуществился сам по себе. Я получил деньги за издание своих романов, и возникла возможность воплотить идею в жизнь. Я не могу с гневом говорить о музее, потому что их очень люблю. Однако огромные здания уже давно превратились в национальные символы. Помпезные, холодные. Они рассказывают об истории нации, страны, народа и ничего не говорят о жизни конкретного человека. Я встречал множество людей, которые не любят ходить в музеи из-за большого скопления туристов. Гораздо удобнее и комфортнее я чувствую себя в небольших уютных музеях, где можно увидеть и почувствовать истории обычных людей, предметы, сувениры, мелочи повседневной жизни. Я думаю, что место монументальных музеев в скором будущем займут небольшие музеи.
Орхан Памук в интервью телеканалу CNN на турецком языке. О концепции «Хузун» и творчестве Орхана Памука, о его музее невинности я беседую с переводчиком романов Памука на русский язык, петербургским востоковедом и филологом Аполлинарией Аврутиной.
Безусловно, это понятие «хузун» – тоски, часто это слово приводит как меланхолия, может быть, воспоминания тоски по бывшей, вот такой, может быть, чуть провинциальной жизни, но жизни полностью самобытной, жизни, которая делала Стамбул и его жители совершенно не похожими на других людей мира, независимыми от Европы, от западного мира. Эта тема, конечно же, важна для его творчества, но там есть другой момент, который нашел выражение в музее невинности. Стремление восстановить прошлое по предметам, сохранившимся от этого прошлого. В этом, наверное, прослеживается влияние и Марселя Пруста, и Золя. Вот эта вот идея хранить прошлое, давать ему новую жизнь через вещи, она, наверное, является не менее важной темой творчества Памука, чем тема тоски по прошлому, по историческому прошлому.
Почему, на ваш взгляд, Памук интерпретирует эту тему? Это воспоминание о молодости ушедшей? Это просто ностальгия по какому-то бывшему имперскому величию Стамбула?
Недавно, меньше месяца назад, мы были в Стамбуле с каналом «Культура» и снимали документальный фильм о Памуке, который выйдет 7 июня. Мы задавали похожий вопрос ему. С одной стороны, сейчас Стамбул – один из центров мировой экономики, один из центров культурной жизни. Это случилось благодаря глобализации, и благодаря ускоренным темпам развития Турции. С другой стороны, это убивает некую самость, некую непохожесть, некую уникальность Стамбула. Памук всегда вспоминает о тех днях Стамбула, о днях его детства, когда Стамбул как бы был провинцией Европы. Писатель любит всегда называть времена, когда Стамбул был на окраине европейской цивилизации. С одной стороны, как Памук говорит, мы всегда комплексовали и, наверное, чувствовали свою неполноценность от того, что мы и живем жизнью провинции. Но, с другой стороны, Стамбул был не похож ни на один другой город. Хранил большое количество отпечатков великого имперского прошлого. Старинные особняки османских пашей, дворцы, старинные рестораны, кофейни, кварталы. Все, что потом было снесено по мере экономического развития Турции. И на месте чего выросли потом бетонные безликие вот эти вот кварталы.
Роман «Музей невинности» вышли в 2008 году, в 2009, то есть очень быстро. быстро вы его перевели. Тогда уже идея музея невинности существовала. Вы могли предполагать, что вот эта современная мультимедийность, скажем так, она в интерпретации самого знаменитого турецкого писателя обернется вдруг такой интересной парой – роман и музей?
Я знала о том, что музей будет задолго до того, как писатель начал активно работать над романом, потому что Хан рассказывал, что он сначала купил здание, полуразваливающийся дом в самом бедном квартале Джахангира. Когда я первый раз увидела, я, честно говоря, подумала, что это огромный проект превратить этот дом в музей, тем более, что сам квартал не предполагает наличие в нем чего-либо культурного, поскольку это очень бедная улица. Он сначала купил этот дом, а потом писал роман и параллельно покупал вещи для музея. Я видела очень много вещей, которые не вошли в музей и, наверное, уже не войдут. У него в разных квартирах есть много различных предметов. Там есть и пасхальные яйца фарфоровые, русские, тем более, что в Стамбуле очень много вещей антикварных, российских, попавших туда во время революции с белыми грантами. И когда я переводила «Музей невинности», у меня вообще родилась идея, о чем я сразу сказала писателю, может быть, как-то выделить в тексте не действующих лиц, которые вынесены отдельным списком в конце книги, список действующих лиц, индекс, а вещи выделить курсивом и сделать список вещей. И тогда это будет полноценный каталог по музею. Арханбею очень понравилась моя идея, но поскольку оригинал уже существовал без курсива и без индекса вещей, решили оставить все как есть, но для музея, для своего памук, вот всю зиму писал каталог вещей, которые вошли фрагменты романа и некоторые новые тексты, которые одновременно под открытием музея вышел и по-турецки, и по-английски. Так что неизвестно, что появилось раньше, музей или роман. Я думаю, что идея о музее и романе именно в такой последовательности, она была первичной.
Это вряд ли коммерческий проект, даже у такого успешного писателя, как Архан Памук. А вы понимаете, зачем ему это нужно?
Это искусство, во-первых. Архан свято верит в то, что он делает. Он верит в литературу. Он верит в свои начинания, он страшно преданный своему делу человек, это дело всей его жизни. Вряд ли этот проект некоммерческий, по самым, так сказать, пессимистическим подсчетам музей будет хорошо посещаться. Он находится очень близко от главной улицы Стамбула, от проспекта Истикляль, всего 5 минут. Третий поворот налево от лицея Галатасарай. Ведь большинство туристов, приезжающих в Стамбул, знают о Стамбуле по произведениям Памука, и до сих пор многие ходили по Нишанташ, разыскивая тот самый дом Шехри Кальп, дом семейства Памуков и лавку Алаэддина. А теперь у читателей будет совершенно конкретный адрес, тем более, что в Музее невинности в конце романа имеется карта очень точная. В романе «Музей невинности» в последней главе имеется билет на одно бесплатное посещение музея. Так что есть надежда, что проект все-таки будет успешен в коммерческом отношении.
Будьте добры, опишите свои творческие ощущения момента работы над переводом романа «Музей невинности». Что вы ощущали? Куда вас нес язык Архана Памука?
Вы знаете, это личный вопрос. Ну, что называется, переводчик – это писатель, да, писатель, который говорит на своем языке, и я, русская женщина, должна передать мысли и чувства турка, мужчины, да, мусульманина, так, чтобы их поняли и почувствовали в России, да, русский читатель с христианским, там, с европейским менталитетом. Безусловно, здесь возникает некий психологический момент работы, когда ты весь текст пропускаешь через себя настолько, что в какой-то момент перестаешь отличать, где же писатель, а где же ты. У меня много раз бывало так при переводе текстов Памука, что я начинаю писать сама, в какой-то момент перестаю писать сама, смотрю на текст оригинала и вижу, что я выразила мысль автора и выразила, может быть, четче, чем если бы я просто переводила, глядя в текст. Выразила четче и лучше. Вот. И эти моменты потери себя во время работы над переводом случаются со мной достаточно часто. Я много раз общалась с писателем, когда он создавал роман. Были сцены, которые я ему рассказывала и которые он хотел включить в роман, но не включил. Так что воспоминаний, связанных с музеем невинности, у меня достаточно много. Мы все, не только я, не только русские читатели, все ждали этого романа много лет, тем более, что его написание совпало с вручением Нобелевской премии, с различными хлопотами, с большим количеством разъездов Памука по всему миру. Помните, он в то же время участвовал в Каннском фестивале как член жюри. Это тоже достаточно большая работа. Наверное, мне кажется, ни один роман Памука не сопровождался такими ожиданиями. И сам Памук часто говорит, что это мой лучший роман, это мой любимый роман, это моя Анна Каренина. Наверное, так и есть.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 1 мая готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Турции Еленой Солнцевой, была переводчик романа Фархана Памука на русский язык Аполлинария Аврутина. Лауреат Нобелевской премии открыл в Стамбуле музей невинности. Вот так обстояли дела во вторник, 1 мая 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.